Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Гость пражской студии «Свободы» – лондонский искусствовед Игорь Голомшток. Впервые в эфире 23 октября 1997 года. У микрофона Иван Толстой. Сегодняшний гость нашей пражской студии – искусствовед Игорь Голомшток. Старшее поколение помнит его нашумевшую книгу о Пабло Пикассо, написанную в 60-м году вместе с писателем Андреем Синявским. Диссиденты вспоминают Голомштока, ставившего свою подпись под письмами в защиту гонимых. Неофициальные художники чтят его статьи о поколении нонконформистов. Труднее всего составить представление об Игоре Голомштоке тем, кто взялся бы писать его официальную советскую биографию, потому что с середины 60-х имя искусствоведа Голомштока тщательно вымарывалось из отечественной печати. На помощь приходили не просто псевдонимы, но реальные имена коллег, ставивших свои фамилии на обложках его искусствоведческих трудов. Сколько могло это продолжаться? В 72-м он эмигрировал в Англию. Среди искусствоведов в штатском. Так обозначили мы тему нашей беседы с Игорем Наумовичем. Игорь Наумович, как же все начиналось?
Ну, я много лет работал в Музее изобразительных искусств. И занимался я, в общем, там современным искусством с конца 50-х годов. Получилась такая возможность где-то в конце 50-х годов, когда современное искусство в его очень таком, как тогда говорили, прогрессивном варианте стало доступно для публики. То есть возможно было об этом писать. Ну, я начинал с Мексики и с Латинской Америки. Вот мы написали с моим соавтором Ингой Каретниковой книжку про искусство Латинской Америки, потом про современное западное искусство, ну, конечно, так сказать, в прогрессивном как бы варианте, но мы пытались там уже проводить какие-то новые имена, типа Барлаха, типа Пикассо. И это был довольно большой период, до уже середины 60-х годов, когда был процесс Синявского и Даниэля, и я уже, так сказать, оказался в некотором новом, так сказать, качестве. Хотя еще до этого вот мы с Синявским написали маленькую книжку о Пикассо, которая тоже в каком-то смысле изменила и, ну, мою судьбу, потому что, кстати, тогда это было совершенно невозможно. То есть она подверглась резкой критике. С одной стороны, я как-то стал даже членом Союза художников, меня избрали. С другой стороны, как-то уже карьера была отрезана, потому что меня уже, скажем, в такие солидные институты уже не брали, потому что Академия художеств резко, так сказать, против выступила. Ну и так далее.
Игорь Наумович, а почему вы выбрали в соавторы именно Андрея Синявского?
Но это же 59-й год. Пикассо получил Ленинскую премию мира. Ко мне пришла редактор издательства «Знания» и предложила написать маленькую брошюрку, так сказать, об этом, о Пикассо, потому что все лауреаты премии мира в издательстве «Знания», которое находилось при ЦК партии, должны были вот отражаться в брошюре. Ну, я думал, что это дело невозможное, потому что писать о Пикассо в 59-м году совершенно было, так сказать, мне казалось невозможно. А потом, так сказать, как-то вот в разговоре с Синявским мы решили написать. Причем написать просто, зная, что она не пойдет. Написать свободно и, так сказать, как бы без цензуры, без всякой. И так мы ее и написали. Причем так как это было издательство, оно оторвано от всех художественных центров. Это было ЦК партии. Поэтому, так сказать, там цензура была не эстетическая, а политическая. С политической точки зрения, так сказать, он коммунист, он, так сказать, лауреат вот этой премии, и все было окей. Мы написали, она была набрана, 100 тысяч экземпляров. Но когда об этом узнали в Академии художеств, там начался дикий скандал. И Академия художеств дружными рядами выступила против того, чтобы эта книжка печаталась. Весь тираж был изъят, было приказано пустить его под нож. Но в это дело вмешался Эренбург, который, так сказать, был очень заинтересован в этой книге и писал предисловие к нашей книге. Вот. И там начались очень смешные вещи, потому что первый раз, когда вот ее должны были весь тираж зарезать, Эренбург умудрился в «Юманите» опубликовать, так сказать, огромный такой анонс, что вот в Советском Союзе выходит первая книга Пикассо, тираж 100 тысяч экземпляров. Как-то, так сказать, ее уничтожение отложили. Потом был второй этап, когда, так сказать, опять под нож ее должны были пустить. И опять Эренбург умудрился устроить некий такой вот перформанс. Там приехали какие-то, я сейчас не помню, кто именно, какая-то очень крупная партийная делегация. из Франции во главе, опять-таки не помню с кем, был прием у Косыгина, и председатель этой самой делегации вот поздравил Косыгина, значит, что в Советском Союзе выходит книга о Пикассо, тираж 100 тысяч экземпляров, ее опять, так сказать, вот как-то отложили, потом вот напечатали. Но когда ее напечатали, естественно, так сказать, вот это было расценено как идеологическая диверсия, как проповедь формализма, как антисоцреализм и так далее, и так далее.
Игорь Наумович, а когда вы брали в соавторы Андрея Донатовича, вы уже знали о его преступной деятельности?
Знал.
Он не боялся рассказывать близким друзьям?
Ну, он, конечно, это, так сказать, не рассказывал широко, но был очень узкий круг. Он просто читал нам свои вещи.
А о том, что Андрей Донатович переправляет свои рукописи на Запад, тоже было известно вам?
Это было, конечно, известно. Об этом я знал вот с 56-го года, когда мы познакомились, в 55-м, по-моему, и он уже начал переправлять в 56-м, я уже был в курсе дела.
Расскажите, пожалуйста, о своем участии в процессе. Какую роль вам готовили и какую роль в результате вы сами сыграли?
Ну, во-первых, так сказать, очевидно, они меня принимали за соавтора. Там Синявский, Даниэль, Ремезов был третий соавтор, еще четвертый по их раскладам должен быть, был быть. Так вот, вот они, по-моему, меня в это дело пытались встрять. Но главное, они от меня хотели, чтобы я признался в том, что я знал о деятельности Синявского, что Синявский читал мне свои произведения. Следовательно, Синявский занимался, плюс ко всему, еще распространением антисоветской литературы. И вот, когда меня вызывали на допросы уже после того, как их посадили в Лефортово, то вот основной вопрос был, где я взял эти книги. Я еще до этого написал письма протеста, доказывая, что незаконный процесс, что вещи, в общем, не антисоветские, и Синявского, и Даниэля, поэтому я, так сказать, признался, что я все это прочитал. Откуда я это взял? Я говорю, что мне дали друзья, не Синявский. Ну, а кто мне это дал? Я сказал, что я не буду на этот вопрос отвечать, потому что не хочу, так сказать, вот сажать на скамью подсудимых своих друзей. И за это меня привлекли уже, когда я выступал на самом процессе свидетелем. Вот мне тоже этот вопрос задали. Опять-таки я сказал, что я отказываюсь на него отвечать. И меня тоже привлекли к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. Был процесс уже мой личный в мае месяце 66-го. Ну, мне дали полгода принудительных работ по месту службы. Я работал в Институте технической эстетики. А эта статья для вот таких, ну, хулиганов, уголовников, алкоголиков, я не знаю, которые нигде не работали, и их там в дворники или куда-то там посылали там картошку собирать на полгода. А так я был научным сотрудником Института технической эстетики, то я должен был вот эти самые полгода там и отработать. И как раз в это время у нас происходило большое сокращение штатов. Все ходили, волновались, сократят, не сократят. А я единственный ходил совершенно спокойно. Меня не имели права уволить с работы, потому что я по постановлению суда там работал. Ну, правда, через полгода, даже немножко больше, значит, меня тут, конечно, уволили, в конце концов.
Игорь Иванович, а что было потом, вот между 65-м, 66-м годом, между вашей принудительной работой по месту службы и 72-м годом, когда вы эмигрировали?
Вот после того, как меня выгнали из Института технической эстетики, собственно, я оказался, как многие в моем положении, без работы. Но так как все-таки в Москве тогда была ситуация очень приятная, в том смысле, что все-таки был круг своих людей, то мне давали, так сказать, работать как бы неофициально. То есть я написал за это время две книги о Босхе, о Сезанне, но под чужими именами. Но мне давали там подрабатывать там внутренние рецензии в издательствах.
Эти книги были изданы?
Эти книги были изданы, но под другими именами.
Вы можете эти имена назвать теперь?
Да, теперь это можно назвать. Это книга о Босхе. Это вот Валерий Прокофьев, который был профессором университета, и мы были друзья. Он заключил договор на свое имя. Я все это написал, а он это издал под псевдонимом Фомин. Г. Фомин. Вторая книга о Сезанне, огромнейший альбом. Это, я могу назвать эти имена, потому что они уже и Прокофьев, и Барская, сотрудница Эрмитажа, уже умерли. Это Барская, то же самое, вот, заключила договор на свое имя, я писал эту статью. Но издано это было уже после моего отъезда, после моей эмиграции в 72-м году. И статьи какие-то я писал тоже под чужими именами.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня наш гость – лондонский искусствовед Игорь Голомшток. Среди искусствоведов в штатском так обозначили мы тему нашей беседы. Игорь Наумович, ну вот среди мотивов вашего отъезда в начале 70-х годов были какие же самые главные? Невозможность работать в вашей специальности или какие-то уже существовавшие к тому времени рукописи, которые хотелось издать, или интерес к современному искусству 60-х, 70-х годов советскому, или, может быть, вот эта вот же линия интереса к тоталитарному искусству как-то просматривалась. Какие были все-таки главенствующие мотивы?
Ну, я думаю, что главенствующий мотив был то, что я всегда хотел уехать, что было невозможно. Уехать я хотел просто, ну, из-за понятных причин общих, а в том числе, ну, просто посмотреть. Вообще-то, кстати, я все-таки искусствовед, занимался западным искусством, никогда вообще не видел ничего, кроме выставок, которые были в Москве, и меня не выпускали никуда, ни в Польшу, ни в Чехословакию. А в последнее время, ну, я просто уже там не мог существовать, потому что, кстати, меня не печатали. Я преподавал в университете несколько лет, тоже современное искусство вел, но меня, естественно, оттуда тоже, так сказать, выгнали, то есть я не мог под своим именем печататься. Правда, потом меня взяли опять в музей за 2 года до отъезда, где я и работал, но это, так сказать... Это уже была политика по отношению к диссидентам, чтобы они где-то тихо работали, чтобы за ним был присмотр. Они сидели бы они дома и не печатали на машинке неизвестно что. Вот. Но ни преподавать, ни писать, ничего я, так сказать, не мог. И я уехал на Запад, эмигрировал не по профессиональным соображениям, чтобы просто тут что-то такое написать и издать, а просто чтобы, так сказать, как-то жить нормально и заниматься чем нормальные люди занимаются.
И вы с самого начала поселились в Англии?
С самого начала, да, так получилось. Так получилось случайно, потому что подавал я, как и все, на Израиль, но потом ввели вот этот налог на образование, и на нас с женой на чисто 30 тысяч рублей, чего я, так сказать, в жизни за 23 года работы я не заработал эту сумму. Вот. Выплатить было невозможно. А мой приятель еще в 56-м году удрал и оказался в Англии. Когда он узнал о том, что вот такая ситуация, он просто мне собрал там деньги, 3000 фунтов, и переслал. И, ну, по тогдашнему курсу как-то это все было переведено. Я выплатил эти самые 30 тысяч рублей и оказался в Англии. Так что это случайно, хотя я был очень рад, потому что я Англию заочно очень любил. И...
Не интересовались ли советские власти происхождением этих денег?
Нет, они не интересовались, потому что была обычная практика. Они получали, так сказать, 60%, если не больше. Они брали это себе, прислали фунты, они выдавали сертификаты, то есть бумажки. 60% брали себе, 40% выдавали. Так что это была коммерция, так же, как вот это сначала была коммерция, вот плата за образование, то есть это просто был выкуп, так сказать, из рабства. Я тогда АВИР переименовал в отдел выкупа из рабства, потому что это было совершенно вот так вот. Когда скандал в Америке начался, они это не отменили. По-моему, этот закон до сих пор не отменен. Они просто его как-то перестали применять. Они получали деньги из-за границы, и они брали себе, так сказать, львиную долю, то есть всю долю, выдавая вот им за бумажки, которые можно было на рубли обменять.
Меня просто технически заинтересовал этот момент. Вы получали в руки живьем 3000 фунтов валюту? Нет, переводилось на какой-то счет.
Нет, я должен был идти куда-то в банк, и мне вместо фунтов давали какие-то вот эти самые бумажки, по которым можно было покупать тогда в «Березке». Поэтому они очень котировались в 72-м году.
Интересно, что, оказавшись на Западе, вы одних и тех же страницах соединились с Андреем Донатовичем Синявским. Вы написали послесловие к его первой западной книжке «Голос из хора», правда?
Ну да, потому что я «Голос из хора» привез на Запад. Привел рукопись, и я вот устроил публикацию, потому что Синявский хотел, чтобы это было опубликовано в каком-то очень маленьком и частном издательстве, чтобы это не шло по линии, ну, такой антисоветской сенсации, потому что он в Москве так сидел, и тоже положение у него было неизвестно какое, неизвестно было, выпустит его, не выпустит его, и уезжать-то он не собирался. Вот когда я уезжал, это было еще все висело в воздухе, так сказать. Они не решили еще, уезжать, не уезжать. Но потом у него тоже было безвыходное положение, и ему надо было ехать, потому что же он там в Москве делал.
Игорь Наумович, и как же на Западе за эти годы оказались утолены ваши профессиональные потребности?
Ну, это трудный вопрос, потому что, конечно, я уже не смог работать, так сказать, на том профессиональном уровне, как я работал там, потому что я, ну, специалист по западному искусству, приехал на Запад. В общем, по сути, самого искусства я и не видел, то есть тут только посмотрел. Войти в такую искусствоведческую английскую среду, да еще с моим плохим английским разговорным, я, конечно, не смог. Но я занимался, я преподавал в университетах вот, в Сент-Андрюсе, в Оксфорде. Ну, это не русский язык, а такая разговорная как бы речь. Я читал там лекции по русской культуре и так далее, и так далее. Ну, и писал что-то такое. В частности, вот это тоталитарное искусство написал. Потому что я еще в России думал, что как раз тоталитарное искусство. Тут огромная литература по этому поводу. Есть это все уже, так сказать, как бы разработано и описано. Оказалось, ничего нет, так сказать. Ни одной книжки не было по этому поводу.
Парадокс такой, такая драма профессионального человека, который занимается в России западным искусством, попадая на Запад, не может им заниматься, потому что, на самом деле, его познания были инвалидны, пока он находился в нашем отечестве.
Да, это совершенно точно. Вот пришло. А тут пришлось заниматься вот русским искусством.
И оказалось, что та самая эстетика, которая отрицалась вами, пока вы жили в Москве, оказалось, что это и есть то главное, что вы знаете гораздо лучше западных людей.
Да, потому что действительно, вот я еще раз повторяю, я думал, что это все уже исследовано и описано, оказалось, абсолютно нет. В литературе, скажем, немецкой вообще это отрицалось. Отрицалось наличие тоталитарного искусства, отрицалось аналогии с соцреализмом. Говорилось о том, что это совершенно противоположные вещи и так далее, и так далее. Поэтому у меня, так сказать, был некий пафос доказательства обратного. В Англии вообще этим не занимались. Вообще, это, я говорю, что это было терра инкогнито, это не разработано было.
Игорь Наумович, ну вот русский человек всегда уверен, что им везде интересуются, и уж на Западе в особенности интересуются, его изучают, и он будет вечным предметом для изучения, а тем самым будет тем баловнем, которого так или иначе прикармливают. Казалось бы, перестроечные годы русскому изобразительному искусству так потрафили, так превознесли его, столько с ним носились, что, казалось бы, вот эта розовая мечта, она осуществилась. А что же происходит сегодня? Интересуются ли на Западе русским искусством?
Вот когда началась перестройка, интерес такой произошел. Вообще думали, что за годы застоя, скажем, и в литературе, и в изобразительном искусстве что-то накопилось такое, что еще не вышло на поверхность. Как это было, скажем, в начале 60-х или в конце 50-х годов с литературой, когда очень много оказалось, так сказать, писателей, которые писали совершенно не то, что они печатали в официальных источниках. Этого не произошло, в общем-то. То, что стало известно, мало что прибавило к тому, что известно было. Интерес появился чисто коммерческий. В Лондоне, вот, в конце 80-х, в начале 90-х, там несколько галерей, скажем, открылось по продаже русского искусства. Но это было чисто коммерческое начинание, потому что эти картинки стоили... Они были вполне профессиональные, но они стоили дешево, гораздо дешевле, чем работы такого же уровня, то есть несравненно дешевле западных художников. Все это длилось года два, три, наверное, потом все-таки этот интерес пропал, и сейчас он существует только на уровне коммерческой. Вот соцреализм сейчас продают. Ну, самые низкопробные, третисортные работы, но реалистические, написанные это профессионально, вот с академическим уклоном, и их покупает кто-то.
То есть что же, загадочная русская душа никого больше не волнует?
Загадочная русская душа, по-моему, мало кого волнует сейчас. То есть, ну, как-то в незагадочности как-то оказалось немного.
Ну, хорошо, а ваш узкий профессиональный интерес сейчас лежит в какой области?
Ну, я все-таки как-то всегда мой профессиональный интерес, в общем, в западном искусстве находился. И сейчас как-то я западным искусством, так сказать, интересуюсь, но профессионально как-то это выхода не находит. Все-таки искусствоведческая среда, скажем, в Англии, она все-таки очень узкая. Книг выходит дикое количество. И, конечно, мне трудно, так сказать, было бы пробиться, если бы я к этому стремился. Я к этому, в общем-то, и не стремлюсь.
Ну, а как же личный опыт? Будет ли он воплощен в каких-то воспоминаниях, записках?
Думаю, что нет. Это очень сложная вещь. Для этого надо обладать большим литературным талантом, которым я не обладаю. А писать мемуары вот так вот на среднем уровне, я думаю, это даже вредно.
В рамках «Поверх барьеров» выслушали беседу с лондонским искусствоведом Игорем Голомштоком.